«Вы сомневаетесь в моей честности?» — спросила его Суноку. «Или в моей верности королеве?»
«Ни то, ни другое, генерал, но лично я сомневаюсь в вашей сдержанности».
Джикио сложил перед собой длинные руки, которые, как и лицо его помощницы, были украшены сложными черными узорами.
«На нашем военном совете присутствуют несколько орденов. Я предлагаю каждому из них выбрать по одному человеку, который будет сопровождать генерала Суноку. Поскольку никаких договоренностей с врагами не предвидится, наш орден от моего лица будет представлять старшая певчая Ниджика».
Магистры других орденов согласились с таким предложением и тоже выбрали подчиненных. Главным условием был пункт, гласивший, что окончательное решение по переговорам будет принимать военный совет после того, как их делегаты вернутся в Накигу и ознакомят остальных с требованиями северян. Последним слово взял Ярик.
«Я тоже хочу, чтобы мой орден был представлен на переговорах. Хотя мне не терпится увидеть смертных лично, так сказать, лицом к лицу. Пока мы возвращались с юга, они видели только мою спину. Поэтому я сам пойду на переговоры».
Его речь почти не удивила лидеров других орденов. Ярик был известен нетрадиционными идеями и повсеместным упрямством. Но пожелание наставника напугало Виеки до такой степени, что он выразил протест еще раньше, чем понял это.
«Мастер, вы не можете покидать город. Прошу простить мою дерзость, но наряду с маршалом жертв вы слишком важны для обороны Накиги. Что, если это уловка смертных, как полагают многие члены совета? Тогда мы потеряем достойных представителей других орденов, но, по крайней мере, их магистры останутся с нами. Мой лорд, вы не можете подвергать себя риску в таком опасном задании».
Ярик резко повернулся к Виеке, и его худощавое лицо окрасилось нехарактерным гневным румянцем. К счастью, генерал Суноку заговорил с дальнего конца стола.
«Ваш старший помощник прав. В лучшем случае командующий смертных выполнит обещание, и мы услышим его требования относительно нашей капитуляции. Естественно, орден жертв не примет подобных условий. В худшем случае этот смерть устроит нам западню, и тогда городу будут требоваться еще больше оборонительных сооружений. Вы нужны на Киге как никогда, особенно если смертным удастся пробить ворота. Верховный магистр, направьте на переговоры помощника».
Ярик попытался спорить, но после погружения в восстановительный сон могущественного лорда Ахинаби, возможная потеря опытного главы каменщиков встревожила каждого из присутствующих. Виеки почувствовал страх за напряженностью озабоченных лиц. В конце концов, Ярик обратился за поддержкой к Зунеябу, но верховный церемонимейстер только покачал головой.
«Собрат по касте, в этот раз я не буду потакать вашим капризам. Вы слышали волю военного совета. Вместо вас пойдет старший помощник Виеки».
Они должны были обсудить множество важных вопросов, связанных с переговорами и осадой города. Поэтому встреча длилась и длилась, пока колокола в храме мучеников не известили о последней фазе вечера. После того, как Виеки возразил ему перед всем советом, Ярик даже не смотрел на него. Старший помощник старался оставаться внешне невозмутимым, но внутри он чувствовал себя пустым. «Похоже, моя карьера закончилась, хотя я выразил протест лишь ради нужд народа». Однако он не мог избавиться от мысли, что причиной, заставившей его заговорить, была не столько боязнь за мастера, сколько собственная обида на Ярика. Еще ему придется рассказать жене о том, что он пойдет на встречу с врагом. Почему он боялся разговора с ней больше, чем клинков северян?
«Как же запутана вся эта история», —
Виеки был наполнен усталой безысходностью человека, который прожил долгое время в осажденном городе. Летописцы будущих лет, если таковые останутся, смогут лишь догадываться, в какой массе противоречий мы пребывали в это смутное время. Он кисло усмехнулся. Если только жизни маленьких людей, подобных мне, будут ими вообще описаны. Новость о переговорах с белыми лисами распространилась по всей армии герцога. Перед наступлением сумерек отряды были оттянуты назад в долину. Но первым делом Изгримнур хотел убедиться, что в необнаруженных норах над воротами города не окажется никаких норнских лучников. Эту задачу поручили горным козлам. Хотя они давно занимались поисками скрытых штолен, ненавистные норны по-прежнему попадались им на склонах горы, все так же показывая себя искусными, решительными и бесстрашными воинами. Когда холодный день сменился тусклым вечером, Эрлинг Стойкий повел отряд, состоявший из Порта и четырех других солдат, в патрулирование по нижним склонам. Первые пару часов они находили только следы прежних стычек, сломанные норнские стрелы и места их собственных ночевок. Белые лисы никогда не оставляли тел своих павших, поэтому тропа, где горные козлы всего три дня назад убили нескольких защитников горы, теперь казалась нехоженной годами. Серые облака висели прямо над их головами.
«Не расслабляйтесь, парни», — сказал Эрлинг, когда они отдыхали на выступе утеса и осматривали верхнюю часть склона. «Белокожие не сдадутся. Эти змеи не оставят своего гнезда. Нам придется перебить их всех, вплоть до последнего гаденыша».
За эти недели осады у порта было уже несколько стычек в норнских штольнях, которые они находили и заваливали камнями. Даже когда горные козлы превосходили норнов в численности в дюжину раз, убивать белых лис было очень трудно. Идея о захвате целого подземного города вызывала в его животе тошноту. Когда они восстановили дыхание, Эрлинг повел всех дальше вверх по краю утеса. Они шли по едва заметной тропе, обнаруженной в прежних вылазках. И хотя порт уступал по выносливости некоторым опытным ветеранам, его длинные ноги стали такими же сильными, как и у любого из козлов. Он занимал место в начале их небольшой шеренги прямо за Эрлингом, когда увидел странную вспышку в густой роще выше по склону и чуть южнее тропы. Порто потянул Эрлинга за бриджи, привлекая его внимание. Воины, следовавшие за ними, поняли знак и безмолвно присели в ожидании. Услышав сообщение о вспышке, командир кивнул и жестом приказал группе разделиться на две части. Эрлинг взял с собой Порто и Колбьорна, быстрого как гончая собака парня из Вественби. Несмотря на имя, которое переводилось как «черный медведь», Колбьорн был таким бледным и худощавым, что больше походил на Норна, чем на Риммера. Вторая половина патруля под руководством старого Драги направилась в обход рощи. Эрлинг и двое его подчиненных начали приближаться к деревьям спереди. Они поднимались по склону так медленно и тихо, как только могли, в основном по-пластунски, на животах, через снег и камни. В отличие от своих товарищей, Порто не носил с собой лук. Несколько уроков в стрельбе оказались настолько безуспешными, что убедили его отказаться от этого вида оружия. Вытащив меч из ножен, он полз за Эрлингом и Колбьорном. Они часто останавливались, прислушивались и высматривали какие-либо признаки движения в том месте, где Порто увидел вспышку. Но когда ветер утихал, горный склон становился абсолютно безмолвным. Наконец, патрульные добрались до выступа скалы, чуть ниже рощи. Эрлинг предложил дождаться момента, когда ветер снова усилится. Через некоторое время он подал знак остальным и побежал к деревьям. Порто и Колбьорн помчались за ним. Небольшая поляна между соснами оказалась пустой. На снегу не было никаких следов, только несколько грязных рытвин. Судя по снежному покрову, никто не посещал это место несколько дней. Однако На одной из сосновых веток действительно что-то блестело, примерно на высоте груди. Эрлинг забрал предмет и вернулся, чтобы показать остальным. Это было красивое ожерелье. На тонкой порванной цепочке висел бледно-голубой кристалл размером с палец. Он был грубо вырезан в форме женщины. Порто догадался, что ожерелье зацепилось за ветвь, когда норнский разведчик отступал в свою нору после перестрелки с патрулем северян.